ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Марка, 1 глава, с 21 стиха. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Иисус начинает свой поход. Уильям Баркли так комментирует эти стихи. Повествование Марка разворачивается в логической и естественной последовательности. В появлении Иоанна Крестителя Иисус увидел призыв Божий. Он был крещен, получил печать Божьего одобрения и был облечен силой от Бога для выполнения возложенной на него задачи. Он прошел искушение дьяволом и выбрал свой путь. Он выбрал своих людей, чтобы иметь небольшой круг родственных душ и чтобы записывать свои учения в их сердца. И вот теперь он должен был целеустремленно начать свой поход. Человеку, у которого есть послание от Бога, совершенно естественно должен был пойти с ним в церковь, где собирается народ Божий. И именно так поступил Иисус. Свое служение он начал в синагоге. Между синагогой и церковью, какой мы знаем ее сегодня, существуют определенные различия. Во-первых, синагога служила главным образом целям обучения. Богослужение в синагоге состояло лишь из трех частей – молитвы, чтение Слова Божия и разъяснение прочитанного. Не было ни музыки, ни пения, ни жертвоприношений. Можно сказать, местом богослужения и жертвоприношения был храм. Синагога была местом учения и наставления. Синагога оказывала очень большое влияние на жизнь иудеев, потому что храм был только один, а в законе было сказано, что везде, где живут хотя бы 10 иудеев, должна быть синагога. Человек, желавший проповедовать новое учение, совершенно естественно должен был проповедовать его в синагоге. Во-вторых, синагога давала возможность довести до людей такое учение. В синагоге были определенные служащие. Во-первых, глава, начальник синагоги, он отвечал за управление делами синагоги и за проведение служб. Были люди, собиравшие и распределявшие пожертвования. Каждый день собирались пожертвования деньгами и продуктами у тех, кто мог себе позволить это. Потом это распределялось между бедными. Самым бедным давали пищу на 14 трапез в неделю. Был так называемый хазан, человек, который в Библии назван священником, отвечавший за хранение и выдачу священных свитков с Писанием, за чистоту в синагоге, за то, чтобы своевременно трубили в серебряные трубы, возвещая людям наступление субботы, за начальное обучение детей общины. Но в синагоге не было постоянного священника или учителя. Когда люди собирались на службу в синагоге, начальник синагоги мог призвать любого сведущего в писаниях прочитать текст из Библии и прокомментировать его. В синагоге вообще не было ничего подобного профессиональному священнику. Именно поэтому Иисус и смог начать свое служение в синагогах. Оппозиция ему еще не приобрела враждебного характера. Всем он был известен как человек, у которого есть что сказать людям. И именно поэтому синагога каждой общины представляла ему кафедру, с которой он мог наставлять людей и обращаться к ним. Но когда Иисус учил в синагоге, метод и дух его учения воспринимались подобно новому откровению. Он учил не так, как учили книжники, знатоки закона. А кто такие эти книжники? Самой священной вещью в мире для иудеев была Тора, закон. Суть закона составляли 10 заповедей, но под законом понимали первые 5 книг Ветхого Завета, пятикнижие, как их называют. В представлении иудеев эти 5 книг носили абсолютно божественный характер. Иудеи верили, что эти 5 книг были даны Моисею самим Богом. Закон был абсолютно священ и совершенно обязателен. Иудеи говорили, тому, кто заявляет, что Тора не от Бога, нет места в мире грядущем. Кто заявляет, что Моисей написал хотя бы один стих сам, по своему разумению, тот отвергает и презирает Слово Божие. Если Тора действительно столь священна, то из этого вытекают две вещи. Во-первых, она должна быть высшей нормой веры и жизни. И, во-вторых, в ней должно быть все, что необходимо для того, чтобы регулировать и направлять жизнь. А в таком случае Тору, во-первых, нужно тщательно и досконально изучать. А во-вторых, в Торе изложены великие, всеобъемлющие принципы жизни. А если в ней изложены нормы и руководство для всей жизни, необходимо выявить и сделать доступным для всех все, что в ней содержится имплицитно, подразумевается, хотя прямо не сформулировано. Великие общие законы должны стать нормами и правилами, утверждали иудеи. И вот для того, чтобы выполнить это изучение и сделать все необходимые выводы и заключения, возник целый класс ученых. Они-то и были книжниками, знатоками закона. Величайшие из них носили титул «Рави». На книжников были возложены следующие три задачи. Первое. Книжники должны были выводить из великих моральных принципов, изложенных в Торе, нормы и правила на всякий возможный в жизни случай. Совершенно очевидно, что такая задача никогда не могла быть выполнена. Все время возникали новые и новые жизненные ситуации. Иудейская религия началась с установления великих моральных законов, а закончилась бесконечным множеством норм и правил. Она началась как религия, а закончилась как система законности. Во-вторых, книжники должны были передавать другим этот закон и выведенные из него правила и учить им. Эти выведенные и извлеченные из закона нормы и правила никогда не записывались. Они известны как устный закон. Хотя он никогда не был записан, он считался даже более обязательным, чем писанный закон. Из поколения в поколение ему учили по памяти и его заучивали наизусть. У хорошего студента должна была быть память, подобная колодцу, облицованному известью, чтоб не пропала ни одна капля. В-третьих, книжники должны были выносить решения и суждения по конкретным делам. И совершенно естественно, что практически каждое конкретное дело требовало создания нового закона. Ну а в чем учение Иисуса существенно отличалось от учения книжников? Он учил, опираясь на свою личную силу и власть. Ни один книжник не выносил когда-либо решение, опираясь на свое мнение. Они всегда начинали так. Существует теория, что... И потом приводили все авторитетные источники. Делая какое-либо заявление, они всегда подкрепляли его цитатами из одного, другого, третьего знаменитого законника прошлого. И напоследок они выносили свое суждение, насколько отличался от них Иисус. Когда он говорил так, словно ему не нужны были никакие авторитетные источники, кроме себя самого. Он говорил совершенно независимо. Он не приводил никаких авторитетных источников и не цитировал книжников. Звучавший в его голосе тон силы и власти производил впечатление на каждого человека. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.